Доброго дня всем, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях игумен Серапион Митько, заместитель председателя синодального миссионерского отдела, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Боже благослови.
Отец Серапион, год назад вы были гостем нашей студии. Сейчас вы вновь в Екатеринбурге. А что послужило поводом для приезда?
В этом году синодальный миссионерский отдел проводит в каждом федеральном округе конференции в преддверии 5-го общецерковного съезда епархиальных миссионеров, который состоится в конце ноября в Москве. Задача этих конференций является установление обратной связи с регионами, чтобы не только мы, как синодальное учреждение, что-то давали новое епархиям, но и чтобы епархии учили нас на основании своего опыта тем возможностям, которые открываются в сфере миссионерского служения. Кроме того, каждое из этих мероприятий посвящено определенной теме. Но в Екатеринбурге это тема апологетической миссии, вызовы секулярного общества. Например, в Ростове-на-Дону это будет миссионерское образование. В Москве недавно, на днях, это была приходская миссия церкви, информационная миссия церкви. И мы надеемся, что тот опыт, который мы обсуждаем на этих конференциях, будет обобщен в рамках 5-го общецерковного съезда епархиальных миссионеров. Но кроме того, так получается, что именно в эти дни, либо немного ранее Дня памяти праведного Семена Верхотурского, либо чуть позже, вот уже третий год в Екатеринбурге проходят какие-то конференции или семинары синодального миссионерского отдела, это стало доброй традицией. И, наверное, это показывает то, что Екатеринбург является не только центром Уральского федерального округа в административном отношении, но и определенным духовным центром, в котором соединяются какие-то движения в сфере духовной жизни, церковного строительства.
Спасибо за добрые слова про Екатеринбург, но вот как раз секуляризация общества у нас здесь сильна, но я не буду говорить как нигде, но очень сильна. И по мере развития активности епархии, ну, то, что называется, действие равно противодействию. Вот чем это объясняется, сложно сказать. Но, тем не менее, это вот факт. Мы привыкли, что мы здесь живем как на фронте, хотя, правда, в последние несколько лет, наверное, вот этот вот накал страстей, он значительно снизился.
Ну, конечно, я не так хорошо знаю обстановку в Екатеринбурге, но если это так, как вы говорите, действие равно противодействию, то это означает, что здесь действуют физические законы, а не духовные. То есть люди воспринимают развитие церковной жизни как некое физическое действие. И отвечают на него физически, то есть не видят духовной природы. Вот те митинги, которые были, шли под лозунгами «Церковь забирает землю», да, что-то в этом роде. То есть они не понимают, что это месте будет построен храм. Вообще, в отношении церкви часто практикуются какие-то двойные стандарты. То есть вот я не очень часто читал новости о том, что люди устраивают митинг против строительства гипермаркета.
Ну, у нас, кстати, и такое бывает.
Ну, вот видите,
у нас сложный город, и тем,
или,
наверное, интересный.
Против строительства какого-то, может быть, предприятия. Ну, не так часто. Не так часто. А когда возникает вопрос о строительстве, например, храмов в Москве и вот в Екатеринбурге, сразу появляются какие-то активисты, которые вдруг начинают воспринимать развитие церковной жизни как угрозу себе. И видите, это очень больно. Потому что я помню кадр из одной записи, когда москвичи протестовали против какого-то строительства в каком-то парке, В частности, там выгуливают собак. Хотя, вы знаете, тоже в Европе вообще есть свои стандарты выгула собак. Вряд ли они там в парке соблюдаются. И вот одна пожилая женщина, она прямо на камеру выставила свою баллонку, такую, знаете, смешную баллонку с криком «Я собачница!». И вот, вы знаете, вот это какая-то странная форма самоидентификации. Вот мы редко можем услышать такой крик «Я русский» или «Я православный». Вот «Я собачница». То есть этот человек, прежде всего, собачница. То есть, и что это означает? Что она любит свою собаку. Иногда животное легче любить, чем человека. Понятно, может быть, одинокая бабушка. Вот эта достаточно усеченная любовь, она заставляет ее отвергать все вокруг. То есть в данном случае храм стал на пути ее баллонки. Вот. И кого-то храм пугает своей близостью, как некое вторжение в обыденность их частной жизни. В то пространство, которое еще апостол Петр, только что призванный или призываемый, то пространство, которое он очертил словами «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Угроза не в том, что церковь занимает какие-то пространства городских территорий, и не в том, что храм изменяет розу ветров в каком-то районе. И не в том, что какие-то родители считают, что детская площадка будет в другом месте, а в том, что человек охраняет то пространство, которое, как ему кажется, он отвоевал у Бога. То пространство своей частной жизни, которое кажется ему автономным. И человек даже не понимает, что сама возможность существования этого пространства свободы обусловлена тем, что именно христианская цивилизация внесла идею свободы в сознание европейцев. То есть, если бы мы были бы Востоком, классическим Востоком, Востоком средневековым или вот дальневосточной цивилизацией, то у нас было бы другое понятие о правах личности. У нас было другое представление о личном пространстве. Мы всему обязаны христианству. И даже секуляризм возникает как некое искажение определенных христианских норм и ценностей. Искажение под воздействием безбожия, человеческой греховности. Поэтому, почему это на Урале? Ну, надо здесь жить, чтобы понимать. Но мне кажется, что здесь народ имеет такой специфический опыт жизни, может быть. Может быть, эта жизнь на протяжении многих поколений не была простой. Так. Может быть, это начиналось с большой несвободы здесь, когда здесь какие-то великие люди, например, Демидовы, создавали огромные заводы, где люди трудились подневольно.
Отец Серапион, вот я помню митинг против строительства храма Святой Екатерины, который состоялся у нас в городе. Мне кажется, что его организаторы, которые очень много сил и финансовых средств положили на то, чтобы он все-таки произошел, большую ответственность понесут вот за тех бабушек и дедушек, которых привозили туда на автобусах, и они спрашивали, где тут против попов расписаться. Потому что вот им уж туда, в мир иной. И, может быть, отойдя от своего яркого комсомольского прошлого, они к этому моменту уже начинали осознавать, что церковь — это не такой уж и враг. И что Бог может иметь место и в их жизни тоже. И вдруг вот такое возвращение туда, в бурную молодость, и вот где тут против попов расписаться. Можно сказать, что такой митинг — это поле деятельности для миссионера?
Да, конечно.
Или быть там не стоит, чтобы не вызывать лишнего антагонизма?
Ну, я не знаю, вот насчет митинга, который был в Екатеринбурге.
Ну, то есть они же вот...
Там надо было находиться, чтобы понять.
Смотрите, и в Москве понять. Бывают,
в Москве, да. Миссионеры и... московские часто приходят на такие собрания против храмов и пытаются людей убедить в чем-то. Другое дело, что надо понимать, что служение миссионера означает постоянную возможность столкнуться с ну, величайшими трагедиями человеческих душ. Потому что вот у нас устоялось такое мнение, что в церкви бабушки. Что вот если верующий, то это бабушка. Ну так, конечно, было в 70-е годы, 80-е, наверное. Вот сейчас, если мы видим бабушку, то она далеко не обязательно ходит в церковь. Это другое поколение бабушек, которых, для которых действительно, для многих, единственное радостное воспоминание — это их комсомольская молодость, советское время, где они были активными членами общества, где они могли гордиться своим трудовыми достижениями. И за последние годы их уже старости общество им не показало ничего хорошего, не окружило их любовью, заботой. И поэтому для них ностальгия — это нечто системообразующее в их жизни. Но, кроме того, они не имели часто опыта церковной жизни в детстве, в юности. И то, что они называют попами, это те, кого они увидели уже в пенсионном возрасте. И, возможно, эти люди не вызвали у них симпатии. И эти люди очень страдают, но они не могут преодолеть то, что для них кажется главным. Они действительно могут любить Ленина, коммунистическую партию, стройки комсомольские. Но, знаете, надо уважать их чувства. То есть в том смысле, что если мы хотим этих людей спасти, то им нужно дать больше, чем то, что они помнят. А это величайший труд, труд души. Нужно иметь величайшую любовь в себе, чтобы поделиться с таким человеком. Здесь не нужно их осуждать, не нужно их как-то пытаться отгородить от каких-то процессов. Этих людей нужно любить и любовью побеждать их предубеждения. С одной стороны, как бы вот так вот. А с другой стороны, ну, мы тоже понимаем, что слово «попы» — такое очень странное слово греческое, которое изначально имеет очень добрый смысл, но в русском языке приобрело негативный оттенок. И это совершенно непонятно. Мы встречаем множество упоминаний в каких-то рассказах, в сказках, написанных до революции. Поп, как правило, негативный персонаж. У нас почти нет положительных персонажей священников в русской литературе. Их очень мало. Почему так? И вы знаете, я это не мог понять, потому что если проанализировать ситуацию, то основная масса духовенства, сельского духовенства, жила очень скромно. Жизнь их мало отличалась от жизни крестьян. Они, как правило, не получали особенного содержания. Они получали от мира, то есть от общины, какой-то надел земли, который сами же и обрабатывали. Но если крестьянин мог в свободное от работы время как-то отдохнуть, то священник никогда не отдыхал, потому что постоянно кто-то умирал. Нужно было идти причащать, соборовать. Идти часто за много километров, часто по снегу, по грязи. Возвращаться и снова идти. Великим постом, когда причащались сейчас большинство людей, это исповедь по 200, по 300, по 500 человек в день, и причастие тоже. И потом такая же работа, и много детей, которых нужно кормить. И при этом этот священник, как правило, закончил семинарию, где он учил латинский, греческий, знал немецкий, французский язык. Вот у нас не так много сельских учителей, которые в селе людей, которые сейчас знают классические языки. Но тогда и этот человек был лишен всякой возможности нести это знание людям. Потому что никто не организовывал такие школы для детей, где священник мог быть учителем. И вдруг такая ненависть. За что? Спрашивается. И я думаю, что вот эта ненависть, она, конечно, является следствием церковного раскола 17 века, когда вот наряду с теми, которые приняли реформы патриарха Никона, и теми, кто не принял, то есть старообрядцами, возникла довольно большая категория населения, которые, с одной стороны, практиковали полностью или частично старые обряды, а с другой стороны, старались быть лояльными церкви. И вот этот моральный конфликт в этой среде и необходимость быть под наблюдением священника, который был, как правило, и миссионером в этой среде, ну, вызывала такую подсознательную неприязнь. Я сталкивался с такой неприязнью в некоторых регионах, где много потомственных старообрядцев, но утративших свою старообрядческую идентичность уже, но сохранивших вот какое-то определенное неприязненное отношение к церкви. То есть вот это отношение к церкви, оно идет из очень давних времен. Ну а затем революция, когда священника сделали одной из первых мишеней народного гнева. И этот гнев был направлен, конечно, не против священника. Конечно, этот гнев изначально, это чувство вины за грехи нераскаянные, которое просто носилось наружу, и вот этот священник был призван быть свидетелем при исповеди, разрешать эти грехи. Он становится жертвой какого-то совершенно непонятного всесожжения. Ну а далее у нас начинается такая практика высмеивания священнослужителей, атеистической пропаганды. И в советском обществе самый незащищенный человек был священнослужитель. Потому что в него можно было бросить, не знаю, палку или камень какому-нибудь комсомольцу во время крестного хода. Его можно было обозвать. И это считалось нормальным. И в обществе возникает целая традиция высмеивания духовенства, оскорбления духовенства. И хотя мы возродили множество храмов, но никто в этом не покаялся. Никто не осудил гонения на церковь. И поэтому возможность такого сохраняется. И поэтому некоторые силы, когда им это выгодно, они поднимают такого рода народные движения. Потому что есть опыт, есть инерция таких движений. Но мне кажется, что вот эти силы не всегда руководствуются идеологией, а очень часто руководствуются именно материальной заинтересованностью, то есть деньгами.
Батюшка, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я очень рада, что мы с вами все-таки затронули вопрос миссии среди людей пожилых. Потому что, когда говорят о миссионерстве, в основном это такая проповедь в молодежной среде. Но есть бабушки и дедушки, которые нуждаются в этом, наверное, не меньше, но мы как-то их не очень замечаем. И, может быть, эта программа сориентирует наших миссионеров, которые окажутся у экранов телевизоров, как раз вот на эту аудиторию, которая, в общем-то, ближе гораздо стоит к переходу в вечность, чем молодые люди, которые, безусловно, тоже для церкви важны. Спасибо вам, отец Серапион. Дорогие друзья, это был игумен Серапион Митько, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами.